Проект «Радиостанция Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, а летний период особенно острым является и для нашей радиостанции, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали совсем недавно, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви» или отправив смс-сообщение со словом «Вера» на номер 5522. Поддержите нас любым удобным для вас способом, и мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, мы продолжаем наше вещание. Этот час открывает ставшая уже традиционной передача из радиоцикла «Православные святыни Абхазии». Ее 12-й выпуск, как и предыдущий, подготовила и ведет Юлия Павлюченкова. Затем в эфир выйдет передача из архивов радиостанции «Радонеж». Это будет беседа протоиерея Максима Козлова с преснопоминаемым Михаилом Михайловичем Дунаевым, доктором филологических наук, в свое время одним из известнейших и почитаемых преподавателем Московской духовной академии. Тема этой беседы – православие и культура.
православные святыни Абхазии.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! С вами программа «Православные святыни Абхазии» и я, ее ведущая, Юлия Павлюченкова. Наша программа подготовлена при поддержке фонда «Русский мир». У нас в гостях Лиана в крещении Елена Харчла, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России, зарубежных стран Абхазского государственного университета. Здравствуйте!
Добрый день!
Мы сегодня хотим поговорить о, наверное, можно сказать так, одной из основных достопримечательностей. Вот я считаю, этот храм имеет огромное и культурное, и историческое значение, и для меня он является прям звездой Восточной Абхазии. Две звезды – Дранский собор и Бедийский храм. Вот мы сегодня будем говорить о Бедийском храме. Исторически известно, что Баграт III строил Бедийский храм, о чем, насколько по высказываниям археологов известно, сказано на верхнем ободке Бедийской чаши, которая со многими другими вещами была пожертвована церкви Багратом и его матерью Гурандукт. Следует отметить, что Бедийский храм носит архитектурные особенности именно Восточно-Закавказской школы. И вот, Елена, мы попросим вас сегодня приоткрыть завесы истории на какие-то особенности, связанные и со строительством, и с тем, что Бедийский храм стоит уже больше 10 веков, и что происходило. Происходило очень-очень многое. Расскажите нам, пожалуйста.
На самом деле, Юля, вы правы и правильно обозначили, что Бедийский храм мы связываем с именем Баграта. Это первый царь объединенной страны Абхазии и Картлии. Позже мы называем Картлию Грузией, но ее настоящее самоназвание – это Сакартвело. Сам Баграт III – очень интересная фигура в истории Грузии. Мы его называем Багратом II. В истории Грузии он проходит как Баграт III. Потому что он первый объединил несколько корон феодальной Абхазии, феодальной Картлии. И затем государство существовало, как сейчас принято говорить, федеративным, да, образом. Государство, которое мы знаем как Грузинское царство, в современной истории и даже в учебниках истории СССР, а я училась по учебникам истории СССР, значит, на самом деле государство основано и создано на базе Абхазского царства с Абхазской династией царей. На самом деле, большую часть территории Абхазского царства позже будут занимать грузинские земли. Фактически в X веке, если не раньше, государство это вписалось в общую систему тех государств, были, которые и на территории Грузии. Абхазское царство очень долго лидировало в борьбе между государствами на Южном Кавказе. И во второй половине X века со временем она уступает в чем-то Талк-Ларжецкому царству, которое в Южной Грузии ближе к границам Византии, и которое полностью зависело от Византии, и царя Талк-Ларжецкого обычно утверждал на царство византийский император. И возглавлял Талк-Ларжечу чаще всего кто-нибудь из династии багратидов. И часто эти багратиды были или родственниками константинопольскому императору, или просто, значит, близко. Багратиды – это династия, которая есть в Абхазии, в Грузии и в Армении. Одна из ветвей, значит, в Армении, в Южной Грузии, и одна из ветвей в Абхазском царстве. И принц Абхазского царства становится родоначальником дома абхазских багратидов. Почему принц? Потому что он получает наследство по материнской линии, потому что его мать Гурандукт – дочь Леона. Царем он становится не в результате захвата власти, не в результате внутренней борьбы, но в результате того, что Гурандукт получает власть от своих братьев, которые между собой в семье не нашли общего языка, и у них была внутренняя семейная борьба.
Просто в конце концов, я так понимаю, в результате этой борьбы они и погибли.
Да, сыновья царя Георгия II, самого мощного и известного из абхазских царей, фактически они перебили друг друга в борьбе за власть.
Но таким образом престол достается внуку Георгия II со стороны дочери.
Да, это Баграт. По отцовскому роду он происходил из грузинской династии Багратидов, а по материнской — из рода абхазских царей. Но ввиду того, что абхазский престол он получил по праву, по наследству от своей матери, он себя причислял к династии абхазских царей, и сохранился такой меморандум, который носит название «Диван абхазских царей», и в нем говорится, что хотя он по своему происхождению багратион, и род его был багратионов, он себя считает потомком абхазских царей. Отец его Арчил, мать его Гурандукт. Арчил на самом деле в Таукларджете считался одним из таукларджетских дворян. Но, тем не менее, учитывая, что он был близким родственником элиты таукларджетской, безусловно, когда Гурандукт выходила за него замуж, это был еще и политический альянс. Баграт в «Диване абхазских царей» перечисляет 21 абхазского правителя и говорит, что после всех этих царей завладел Абхазией, уделом своей матери, и что сколько он лет будет царем, одному Богу известно. Но отдельно скажу о Гурандукт. Гурандукт, она была регеншей и много при малолетстве своего сына, царя Баграта II Абхазского. Значит, когда я говорю Баграт III, это я, значит, констатацию даю из грузинской истории. В нашей абхазской истории он именуется Баграт II Абхазский. Дочь Георгия II, сестра царей абхазских Леона III, Дмитрия III и Феодосия III, иначе его называют слепого, потому что Дмитрий его в борьбе междоусобной, да, ослепил. Очевидно, что еще в 963-964 годах, ну, во второй половине X века, когда едва родился сын Гурандукт Баграт и сын тайского царя Гургена, Гурандукт беспокоилась о будущем его воцарения на абхазском престоле. И, как мне представляется, наверняка она смотрела на своего сына как на преемника и возлагала большие надежды и предполагала,
братья же там,
что
да,
он...
были бездетны.
Да, да, да. Вот поэтому она предполагала, что ее сын может быть венценосным. И предстоящий династический кризис был очевиден задолго до того, как он стал настолько остр, что на самом деле ее надежды оказались оправданными. И в правление своего брата Леона III Гурандукт оказала своему брату услугу в подчинении Джавахетии и способствовала назначению в эту область наместником Звиада Марушидзе, сын или, может быть, близкий родственник которого Иван и Мурушани, позже будет хлопотать о введении во власть его сына Баграта. Знаменательно, что в храме Кумардо, построенном едва ли не в честь утверждения Леона III в Джавахете и рождения Баграта, выбито изображение царя Леона Абхазского и сестры его, царицы тайской Гурандукт, наместницы абхазского царя в Картлии, и ее сына, младенца Баграта, будущего преемника абхазских царей. Здесь же упоминают и упомянут и доверенный наместник новообретенной области Звиад, Гурандукт была соправительницей своему несовершеннолетнему сыну, но это, в частности, указывает на это, о том, о чем вы в самом начале сказали, нашей передаче, значит, в частности, указывает на их совместную надпись на золотую чашу, подаренной Бедийскому собору, о котором мы сегодня и говорим, построенному в честь воцарения Баграта. И построена она в Абхазии. Почему в Абхазии? Потому что основным местом пребывания своей монаршеской особы он считал Абхазию. И поэтому для него было очень важно, чтобы храм был построен именно в Абхазии. Храм был освящен во славу Царицы Небесной Марии и в благодарности Матери Царицы Земной Гурандукт. В надписи на чаше, значит, Матери Небесной и Сыну Небесному обращаются с молитвой земной, хотя и венценосные, но мать и отец, значит...
Мать и сын.
Мать и сын, прошу прощения.
Да-да-да.
Мать и сын. Святая Матерь Божия, будь ходатайницей перед сыном твоим за абхазского царя Баграта и мать его царицу Гурандукт, пожертвовавших сию чашу, украшивших сей алтарь и построивших сию святую церковь. То есть мы с вами понимаем, что церковь — это, если мне дозволительно так сказать, это печать. И он, приняв участие в строительстве этого храма, хотел иметь власть легитимную, еще раз убедить всех, что он прямой наследник абхазских царей.
По какой-то причине, вот я сейчас задумываюсь, да? Вот.
А причина, то, наверное...
Он отказался, как бы, да, от того,
да,
в какой-то степени, и начал настойчиво доказывать всем, что он потомок абхазских царей.
Да, я думаю, что это и политически верно, и династически верно, и я думаю, что, может быть, в это заложена тема преемственности, как делали его деды, как было принято в Абхазском царстве, но, я думаю, в каждом православном государстве принято было строить храмы. И я думаю, что он таким образом показывал преемственность, завершая дела своих дедов. И вот поворотным моментом в истории Абхазского царства датируется 975 год, когда Гурандукт из рода Леонидов становится видной политической фигурой этой эпохи. И правящие круги Абхазского царства добиваются свержения ее брата, да, Феодосия Слепого. Трон она передает своему сыну Баграту. И опять вернусь я к теме, что тем самым она присоединяет Картли. А перед этим я сказала, что она была наместницей от имени своего брата. Так вот, она без войны, без крови передает Картли и присоединяет его к абхазскому царству, и уже вот в таком виде она отдает наследство своему сыну. То есть эта женщина добилась мирным путем того, чего добивались много лет до нее мужчины. И события 975-978 года, наверное, следует расценивать с одной стороны как удачу, а на деле практика показала, что это были первые шаги к образованию нового феодального государства, и позже это государство будет носить самоназвание не Абхазского царства, а получит новое название Грузинского царства. Дело в том, что переносится столица в центр этого нового государства. Это Кутаис. И становится новой столицей царства абхазов и картлийцев. На самом деле, так вот условное это название, потому что по-другому не назовешь, и все правильно. На первом месте и в титулатуре царей всегда стояло слово «абхазский». И только потом уже шли перечисления остальных царств и княжеств. Значит, он... Баграт и все последующие цари были царь абхазский, и потом уже шли остальная часть титулатуры.
Ну, вообще интересна сама фигура Баграта II, потому что вот такой вот непростой молодой человек вступает на царство. С одной стороны, он племянник царей Абхазской национальной династии, да, сын их сестры, как вы уже рассказали. С другой стороны, он все-таки воспитанником является и наследником влиятельного царя Давида. И, в общем-то, провозглашение его царем абхазским, да, по факту он смиряется с тем, что, не являясь несовершеннолетним, государством правит его мать.
Ну, это для средних веков нормальное явление. А с другой стороны, о Давиде нам надо, наверное, сказать, о каком царе Давиде речь идет. О царе Давиде Таукларнецком. Потому что сын Гургена и Гурандукт был воспитанником влиятельного царя Таукларджети Давида. А перед этим я говорила, что все таукларджетские цари получали право на правление у византийского императора. Поэтому родители оставляют своего сына на воспитание у Давида. А позже это как-то отразится, потому что и Таукларджетия также будет присоединена к царству Абхазов и Картвелов. А, и уже когда в 978 году Баграт вступает на Абхазский престол, по отцовской линии он наследует Тао. А по линии, естественно, своего родства и воспитателя таукларжетского Давида Куропалата, он наследует и третий престол. И таким образом Баграт законно наследует три области, три территории. Значит, Абхазское царство, Картли и Таукларжетию. И в первый, собственно, абхазский период своего правления Баграт владеет только одной абхазской короной. Вот он и называется царем абхазским. Это выбито на монете Баграта. Баграт – царь абхазов. В дальнейшем, по мере того, как он наследует другие земли, титул его усложняется. И царь абхазов нередко именуется уже царь абхазов, через запятую Картвелов, через запятую Кахов. И в конце X века одна из периферийных хроник дает указание на нападение русов на пределы Абхазии. Очевидно, это неизвестный поход мутаракамских русов на западные пределы Абхазского царства, ближе к устью Кубани. А здесь, если мне дозволительно будет сказать, я скажу о Тьму-Таракане. Да? На абхазском языке Тьму-Таракань звучит так. Тамата-Артып. То есть Артып – это место проживания. Тамата – это значит там, где живут таматовцы.
Помидоровцы.
Помидоровцы, да, томат. Потому что, ну, на абхазском языке это абсолютно спокойно переводится, потому что мы знаем, что это такое. А в русском языке, ну, вот этот Тьму-Таракань получилось. На самом деле это место названия Тамата-Артып. И, кстати, очень...
Тамань?
Не совсем
не
так.
Совсем.
Не совсем так, да. Просто Тамата-Артып. Ну, Тамань тоже подходит, конечно. Точно так же, как мы говорим «ла». Вот, да, вот мы же знаем место Лао. По-абхазски мы говорим так, Лао, если нам надо, добавляем ртып. То есть вот это место, где живут Лао. Точно так же мы говорим Тамата, ртып, то есть там, где живут Тамата. То есть отсюда, из Абхазии, это было краем
западным
для нас, да, мы понимали. И поэтому мы это... А в русском языке вот интересное такое звучание. Тьму-Таракань. То есть тоже край, да?
Да, Тьму-Таракань, да.
Да.
А есть же, да, пословица про,
да,
Тьму-Таракань.
Да. Вот, значит, это к тому, что вот был поход так вот тьму-тараканских русов на западные пределы Абхазского царства, ближе уже к устью Кубани. В самом начале XI века Баграт II получает от византийского императора Василия II титул Куропалата. Это точно так же, как когда-то таукларжетский царь Давид тоже получил титул Куропалата. То есть это старая константинопольская традиция. В 1002 году впервые упоминается царь Картвелов. То есть до 1002 года источники не знают царя Картвелов, да, вот и с 1002 впервые употребляется царь Картвелов, ведет успешную борьбу за объединение под своей властью всех унаследованных территорий, подавляет мятежи, оппозиции с той и с другой стороны, и повсеместные оппозиции, потому что мы говорим сейчас о Средневековье, и смещает неугодных. Вот как раз в этот период времени он воздвигает храм в Кутаиси.
Которая тогда является столицей.
Да, он переносит, да, он переносит туда, уже переносится туда окончательно, столица Абхазского царства.
И храм является кафедрой.
Да. И правление Баграта отмечается и отмечено и политическими, и экономическими, и культурными достижениями, и подъемом уже нового Абхазского царства. То есть официально увеличенного и узаконенного в увеличении, потому что мы это видим через титулатуру.
Ну вот вы говорили о диване абхазских царей, очень интересное название. Для нас сегодня слово «диван» имеет, да, совершенно другое вообще значение, поэтому... Да.
Как-то... В данной ситуации слово «диман» синоним слова «перечень», «список».
Угу.
Диван абхазских царей, по-другому можно сказать, список абхазских царей или перечень абхазских царей. И перечисляет, да, кстати, некоторые ученые задают себе вопрос, почему это Баграту было нужно. То есть до этого особого перечня такого специального не вели, как бы все знали, и вопрос этот не поднимался.
Я думаю, не только ученые, мы тоже задаемся вместе с радиослушателями этим
вопросом. А потому что, когда естественным идет престолонаследие, тогда вопросы не вызываются. А когда надо кому-то доказать, утвердить, подтвердить то, что мы сегодня называем свою легитимность, то надо иметь документ. А лучше документа, чем списка, быть не может, потому что там в хронологическом порядке абсолютно строго идут имена, даты престола наследия, указано от кого, кому. То есть вот такое семейное дерево, да, хронологическое древо. Ну, для нас это, как историков, очень нужно, потому что мы называем диван абхазских царей источником. А в X веке ему это было нужно совсем для другого. То есть это был документ, это был паспорт особого характера, особого значения, который он мог предъявить любому сомневающемуся, что он законный наследник, чтобы к нему не было никаких претензий. Первым царем Абхазии был Анос, вторым сын его Гузар, третьим сын его Иставин, четвертым сын его Финиксиос, пятым сын его Барнук, шестым сын его Дмитрий, седьмым сын его Феодосий, восьмым сын его Константин, девятым сын его Феодор, десятым сын его Константин, одиннадцатым брат его Леон, который царствовал 45 лет, двенадцатым сын его Феодосий, который царствовал 27 лет, тринадцатым брат его Дмитрий, царствовал 36 лет. 14-м царил брат их Георгий, которому в долине владения было дано Акцепи, которому и был назван Георгием Акцепским. Он царствовал 7 лет. 15-м сын Дмитрия Баграт, царствовал 12 лет. 16-м сын его Константин царствовал 39 лет. 17-м сын его Георгий царствовал 45 лет. 18-м сын его Леон царствовал 10 лет. 12-м брат его Дмитрий царствовал 8 лет. 20-м брат его Феодосий слепой царствовал 3 года. И после их пожелал Бог и я, Багратион, Багратионе, сын блаженного Гургена, сын дочери царя Абхазов Георгия, овладел страной Абхазии, моим материнским наследством, и сколько времени буду я царствовать, это ведает Бог. Баграт умер в 2012 году в Тау, на родине отца своего. Но мы с вами говорим о бедийском храме, и поэтому должны сказать, что тело его было перевезено в Абхазию и погребено в им же построенном бедийском храме на земле матери его, царицы Гурандукт.
То есть мощи царя Баграта II хранятся под Бедийским храмом. Если они мощи, и, ну, как минимум, он там похоронен.
Да.
Очень интересно. Вопрос к абхазским археологам. Ну, я слышала, что, несмотря на то, что во время Отечественной войны народу Абхазии храм обстреливался специально, дабы его там, возможно, дабы его разрушить, но в эти моменты весь народ села Бедия, ну, как бы, да, собирался около храма, несмотря на обстрелы, и что вот существует такое поверье, что вот хоть и обстреливался достаточно жестко храм, все равно повреждения, которые существуют, они никак не сравнимы с тем, как вот велся обстрел.
Наверное, надо сказать, что Бедийский храм – это все-таки символ православия, это на первом месте, причем радостный символ православия. Бедийский храм любят все православные в Абхазии, и Бедийский храм все ценят, и как историческую ценность, и как духовную ценность. Но я как историк должна от себя сказать, я констатирую факт, что этот храм еще и государственный символ. Он нес на себе государственный символ, и да, как историк я могу подтвердить, что это на самом деле так. И Баграт сумел фактически объединить земли нынешней Грузии под своей властью. В титулатуре своей он на первое место ставил самоназвание абхазское, он был царь абхазов, и уже только потом Картвелов, Кахов и так далее. И традиционно считалось, что царь несет в себе 7 корон и владеет 7 коронами, но первая и главнейшая – это корона царства абхазского. И, конечно, в этом объединенном государстве, которое мы привычно из истории СССР называем грузинским государством, выдвигается на первое место абхазская ее составляющая и абхазская корона. Что такое храм? Храм – это символ православия, с одной стороны, и храм – это символ государственности. С другой стороны, и, безусловно, когда православие находится в тесном союзе с государственным устройством, и государственное устройство находится в тесном союзе с православием, тогда, безусловно, государство будет процветать. И как раз период расцвета этого государства объединенного считается периодом правления Тамары, которая своего сына Георгия называла на абхазский лад Лаша. Лаша – это значит свет. Освещенный.
Да, замечательная, интересная история. Ну, а на сегодня тоже все. Спасибо вам, дорогие радиослушатели, что вы были сегодня с нами. Это программа «Православные святыни Абхазии». И я, Юлия Павлюченкова. Я напомню, что наша программа подготовлена при поддержке фонда «Русский мир». У нас в гостях сегодня была Лиана в крещении Елена Харчла, кандидат исторических наук, доцент кафедры истории России и зарубежных стран Абхазского государственного университета. Спасибо вам огромное, Лена, и до свидания.
Благодарю вас, Юля. До свидания. Спаси нас, Господи.
Передачу из радиоцикла «Православные святыни Абхазии» подготовила и провела Юлия Павлюченкова.
Вера от слышания. Слушайте радио «Радонеж».
Дорогие братья и сестры, 22 августа этого года исполнилось бы 70 лет замечательному русскому ученому, богослову, литературоведу Михаилу Михайловичу Дунаеву. А 4 сентября мы молитвенно вспоминали семилетие со дня его кончины. Наши постоянные слушатели знают, помнят, глубоко почитают память Михаила Михайловича Дунаева. И сегодня по вашим многочисленным просьбам мы повторяем одну из передач, звучавших в нашем эфире. Это будет беседа протоиерея Максима Козлова с преснопоминаемым Михаилом Михайловичем Дунаевым о православии и культуре.
В тропаре праздника Рождества Христова, как все мы помним, есть такие слова: «Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мирове, свет разума». Явление Бога-младенца Христа, воплощение Сына Божия, называется просвещением, принесенным человеческому роду. Просвещением именно в том смысле, как его разумеет Священное Писание и предание церковное. Просвещение как приобщение человека к тому свету истины, свету божества, свету мира в той изначально прекрасной тварности, как он был создан Отцом нашим Небесным, вот это и есть христианское понимание просвещения. В истории утвердилось такое понятие века просвещения или эпохи просвещения, пошедшее в основном с XVIII века Западной Европы, прежде всего из Франции, где понятие просвещения сводилось прежде всего к движению человека как меры всех вещей, преувеличенно оптимистической оценке возможностей человеческого разума в его падшем состоянии. И вот эта ложная концепция просвещения, гуманистическая, секулярная, можно сказать, возобладавшая во внехристианской цивилизации или постхристианской цивилизации Запада, она как бы противостоит тому пониманию культуры, просвещения, которое содержит и предание церковное. Такие предварительные замечания сделав, стараемся обратиться к тем тезисам, которые мы стараемся сформулировать касательно, собственно, того, что такое православная культура, какие формы культуры мы можем реципиировать, воспринять, признать своими, как православные люди.
Ну, прежде всего, может быть, нужно очень коротко, в тезисной форме, напомнить то, о чем мы говорили в прошлый раз, потому что и времени много прошло, может быть, кто-то уже забыл, ну, а может быть, кто-то слушает нас сегодня в первый раз. Поэтому я вот вначале очень коротко повторяю, в тезисной форме повторю то, о чем мы говорили в прошлый раз. Ну, прежде всего, мы должны помнить, ясно сознавать, что православие отвергает две крайности по отношению к культуре. Потому что оно не приемлет как культурного минимализма, то есть умаления роли культуры вообще в жизни православного народа, а это у нас время от времени встречается и слышатся вот такие призывы вообще отвернуться от культуры. Но, конечно, православие не допускает и максимализма культурного, когда культура абсолютизируется и превращается в самодавлеющую ценность, в своего рода кумира. Это во-первых. Во-вторых, православие, конечно, всегда утверждает зависимость, генетическую зависимость культуры от культа, от религии. Всякая культура имеет религиозную основу. Всякая культура основана на вере. Ну, можно напомнить, что атеизм – своего рода вера, безбожная, но все-таки вера, вера в то, что Бога нет. Поскольку и тут иногда говорят, доказательства есть, да нет никаких доказательств, это все опять именно предмет веры. И поскольку любая культура представляет из себя вообще систему жизненных ценностей человека, общества, а всякие ценности ведь определяются пониманием смысла жизни – вообще место человека в мире, в конечном итоге, именно верою. И подобная зависимость, поэтому вот зависимость культуры от веры, от религии очевидна. Ну и в-третьих, вот то, о чем мы говорили в прошлый раз, в мировоззрении вообще всякого церковного человека культура, конечно, не может быть конечной целью и высшей ценностью. У нас иногда делают такую ошибку, культуру отождествляют с духовностью. И именно это делают таким кумиром для человека. И вот поскольку земной мир не вечен, И вот в то же время культура, конечно, является необходимым этапом в духовном развитии человека, но лишь в той степени, в какой она опирается на христианскую веру, и в той степени, в какой она вот существует в этом невечном мире, как может быть какая-то, вот как Гоголь говорил, незримая ступенька к более высоким духовным ценностям, к христианству. Вот то, о чем мы говорили в прошлый раз, я коротко, очень коротко вот напомнил о том, чтобы дальше продолжить разговор, отталкиваясь от этого как бы как от фундамента.
Это вот как раз из последнего положения, естественно, вытекает один, кажется, даже не слишком дискуссионный, требующий пространного изъяснения аспект последующей нашей беседы, а именно констатация того факта, что действительно все исторически известные и утвердившиеся типы культур восходят к крупнейшим мировым религиям. Мы не знаем культуры, даже если она сейчас декларирует себя как атеистическая или светская, которая бы выросла на какой-то иной почве, а вот на какой-то ином фундаменте, как фундамент той или иной мировой религии. Даже, скажем, светская атеистическая культура 20-го, особенно второй половины 20-го столетия невольно вращается и будет вращаться в кругу тем, образов, понятий, определенных для нее, прежде всего, христианством, если мы говорим о Европе и американском континенте. Ну и отсюда понятно еще одно утверждение о том, что фундаментом христианской культуры является божественное откровение, запечатленное в Священном Писании. Именно всегда и везде мы должны помнить о том, что не может быть тех или иных положений христианской культуры, которые бы противоречили Священному Писанию. Это не значит, что художник-христианин или писатель-христианин непременно должен писать или творить на темы сюжетов Священного Писания. Но мировоззрение, определенное Ветхим Новым Заветом, Библией, Божественным Откровением, оно, естественно, должно быть его авторской позицией, доколе он остается художником-христианином. Ну и естественно, что не меньшее значение формирования христианской культуры православие придает священному преданию в его литургическом, учительном и каноническом аспектах, также святоотеческой мудрости. В этой связи мне вспоминается одна, как мне кажется, очень глубокая фраза, написанная в свое время протоиереем Сергием Булгаковым. Он ставил такой вопрос: что является для православного человека критерием истины? И давал на этот вопрос следующий ответ: проверить свое мнение преданием церковным. И если оно соответствует, то тогда оно может быть сколько угодно творчески развиваемо. Если же собственное суждение, плод собственного творческого поиска, как бы он ни был дорог и выношен, приводит к результатам, очевидным образом противоречащим совокупности святоотеческого предания, то мы, безусловно, должны прийти к признанию авторитета предания и отказу от того пути собственных исканий, который на основании этого критерия должно признать тупиковым. Не так ли, Михаил Михайлович?
Да, конечно, но мне кажется даже, что вот эти тезисы, они и не дискуссионны. Они, я думаю, у наших слушателей не могут вызвать какого-то возражения. Но вот, может быть, для нас сейчас, ну, как-то важнее и интереснее вот о чем поговорить. Не о том, что непосредственно вот здесь выносится нами из христианства. Это само собой, это для нас действительно критерий истины, это основа, и мы это признаем. А вот как относиться к нехристианским культурам? Ведь, собственно, мы же живем не в безвоздушном пространстве, и рядом с нами и предшествует еще христианской культуре языческая культура, И мы знаем, что христианство, особенно вот западное христианство, много восприняло от античного мира. Кроме того, мы соприкасаемся с культурами мусульманскими, даже с буддийскими, с какими-то вот языческими уже не на античной почве, а, может быть, на основе какой-то другой национальной возникшими. Вот вопрос этот очень важен. Собственно, как православие должно относиться к этим культурам? Что мы должны вынести в суждение о том, что окружает и с чем волей или неволей мы соприкасаемся?
Ну вот давайте стараемся ответить на этот вопрос не умозрительно, а вглядываясь в исторический путь православной церкви. Я думаю, что как раз вот не какие-то вот суждения тех или иных авторов, сколь бы они ни были авторитетны, как бы взятые в отдельности, а именно вот взгляд на полноту церковной истории и канонов, связанных с историей, позволил бы нам вынести здесь достаточно трезвое суждение. Представляется, что мы можем здесь различить как бы два направления или два плана. Наверное, несомненно, следует признать, что церковь неоднократно ассимилировала, воспринимала в себя самые различные достижения нехристианской культуры. Это прежде всего относится к самой эпохе становления церкви и в первые века, и в особенности в эпоху Вселенских соборов, когда то доброе, светлое и не связанное со спецификой язычества, что имело место в античной цивилизации, несомненно, было усвоено святыми отцами и вошло в предание церковное. Вот мы уже упоминали сегодня трех учителей вселенских, святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустова, и можно вспомнить достаточно широко известное слово святителя Василия Великого к юношам о том, как пользоваться языческими книгами, где святитель Василий показывает, как, читая Гомера, Платона или тех или иных античных авторов, безусловно, разделяя их языческие заблуждения от того объективно содержательного или нравственно здорового начала, которое содержится в их произведениях, юноша-христианин может вынести несомненную пользу для своей души из чтения этих произведений. Конечно, как некого предварительной пищи, а потом, может быть, как некоего такого утешения или досуга наряду с чтением авторов христианских, с изучением самого Священного Писания. Вспомним о том, что в таком известнейшем нам святоотеческом творении, как точное изложение православной веры, преподобный Иоанн Дамаскина, точнее, в более крупном корпусе, который называется «Источник знаний», куда входит точное изложение православной веры, часть его занимает прямой пересказ или переложение логики Аристотеля. Естественно, вошедший в творение святого отца. Собственно, изобразительное искусство церковное, в особенности в первые века, не шло по пути абсолютного отрицания всего того, что было накоплено античным наследием, лишь постепенно приходя к своему особенному языку, в особенности в эпоху после императора святого равноапостольного Константина Великого. Это одна сторона. Но с другой стороны, конечно, мы должны сказать, что церковь никогда не заимствовала и не могла заимствовать те или иные вероучительные моменты и связанную с ними духовно-молитвенную практику нехристианских религий и зависимых от них типов культур. В этом смысле безусловное развлечение христианства как единственной богооткровенной религии от всех других религий существовало, и пропасть эта в этой вероучительной сфере, конечно, остается непреодолимой и не могущей быть преодоленной. И никакого такого панэкуменизма или псевдоэкуменизма, который утверждает, как в книге Нимбуслав, не дословно цитирую, но смысл передаю, как кажется, достаточно точно, покойного отца Александра Мене, который говорил о том, что и исихаст, и мусульманский дервиш, и буддийский аскет, и индуистский йог на вершинах молитвенного делания молятся, поклоняются одному и тому же единому Богу. Вот согласиться с такой позицией, конечно, никак невозможно, если мы остаемся верными святоотеческому преданию. Или, как делал тот же покойный протоиерей Александр Мень, выводить разность аскетической практики восточных монахов и связанных с ней как бы русской традиции от западного христианства из разности национального темперамента, скажем, подвижников Востока, которым нужно было умерять их горячую кровь, и будто бы очень холодных монахов Запада, которых, наоборот, требовалось разогревать их духовное воображение. Вот такого рода вот релятивизм, он, конечно, является частным богословским воззрением, скажем, того или иного автора, никак не выводим из совокупности священного предания.
Да, конечно. Но вот здесь как раз в ответ, Максим, подошли к одной интересной проблеме. Потому что нам теперь с вами нужно вот ведь коснуться вопроса о национальном своеобразии культуры. Но, по-моему, звонок, да?
Да. 6 января по радиостанции «София», про католический канал известный, Иннокентий Павлов, известный игумен и экуменист, сказал, что никакого благодатного чуда, благодатного огня нету, а есть просто благочестивые сказания. И патриарх Иерусалимский, он просто это свечи зажигает от лампады и потом раздает верующим в храме. Ну, известно, я сам проверял на католиках, на поляках, что они об этом чуть ничего не знают. Замалчивают всячески его. Могли бы прокомментировать вот такие вот заявления?
Ну что же, я думаю, что тут можно опять же только пожалеть о том, что указанный вами вот автор от этого высказывания обделяет себя духовно, как бы отделяясь от всей той всей полноты свидетельства сотен тысяч, если не миллионов православных людей, уж сотен тысяч точно, которые переживали необыкновенное благодатное озарение в день в храме гроба Господня воскресения при сошествии благодатного огня. Мне говорят о том, что уж вот и мне приходилось бывать в Иерусалим, да и вот Михаил Михайлович был, как кажется, как раз вот в дни не так далекие от этого сошествия, тоже может что-то об этом вспомнить.
Ну, я, во-первых, разговаривал со многими людьми, которые были свидетелями этого чуда. И в прямом смысле чуда. Причем очень важно и интересно, что этот огонь, и опять-таки мне говорили свидетели, которые сами это как бы осязали, этот огонь в первые минуты он не жжет. Он вот чудесным образом возникая, его можно просто как бы трогать руками, вот, от него зажигаются многие-многие свечи, как бы независимо даже от воли тех, кто там находится. Он как бы незримо каким-то таинственным образом распространяется вот по всему храму. И как же мы можем отрицать свидетельство самого патриарха, который рассказывал, как это происходит, как возникает этот огонь на гробе Господнем, и как он его, собирая вот руками, в конце концов, возжигает от него свечи и выносит это народу. Что же, мы должны подозревать во лжи патриарха?
Да, скорее все же придется не поверить игумену Иннокентию Павлову. Думается, что за его позицией стоит один простой факт. Ведь известно, что у католиков, служащих в Святой Земле, чудес не происходит. И для лиц, симпатизирующих католикам, наверное, это немножко обидно.
И, кстати, известен ведь факт, когда однажды представители армянской церкви, каким-то образом сговорившись с охраной храма, затворилась там и не допустила православных, ожидая, что это чудо совершится вот при них. И мы знаем, и, кстати, туда вот, если кто-то приедет, может увидеть при входе, там такая полуколонна, из которой, которая расщеплена, и видно, что она опалена каким-то чудесным образом огнем. Тот огонь, который должен был явиться там на гробе Господнем, он не явился, поскольку не было там православных. И он вот таинственным каким-то образом вышел через эту колонну. Эта трещина может быть сейчас всеми и увидена, осязаема. Так что вот еще одно свидетельство того, что это удивительное чудо произошло. И нельзя ни в коем случае вот так позитивистски относиться к тому, чему свидетелями являются многие и многие.
Да, но, впрочем, некоторые, еще в Евангелии сказано, не поверят, если мертвые воскреснут из гробов. Но у нас есть еще один звонок, мы слушаем вас.
Я бы хотел услышать не только о национальной культуре, но скорее о национализме, как непременной составляющей православия.
Знаете, мы с вами должны различать понятия, которые иногда очень близки, очень похожи, но в то же время различаются. Есть понятие истины духовной, а есть суррогат. И таких пар вот мы встречаем в жизни очень много. Одна из этих пар – подлинное национальное самосознание и национализм, который ни в коем случае не присущ православию. Но православие ни в коем случае не отрицает и национального своеобразия, культуры, всякого миропонимания. Иногда вот те, кто являются сторонниками такого универсализма, и те, кто отрицает национальное своеобразие. Иногда, кстати, к этому примешиваются такие вот нечестные, нечистоплотные политические приемы. Когда начинаешь говорить что-то против космополитизма, одно из проявлений универсализма, говорят, ну вот, когда-то космополитов там при Сталине гнали, и вы то же самое, сталинистские такие методы хотите применить. Ну, вы знаете, я могу вспомнить Ивана Сергеевича Тургенева, который отнюдь не был сталинистом, за 100 лет до всех этих гонений говорил о том, что космополит ноль, космополит хуже нуля, и вне вот своеобразия национального не может быть никакого истинного проявления. Так что давайте этот нечистоплотный прием как бы отбросим сразу.
И заметим, опять же, один, ну, несомненный же факт из истории церкви о том, что вот 2000 лет своего исторического бытия православие проходит как семейство, сообщество поместных, то есть, по сути, преимущественно национально-государственных церквей.
Вы слушали передачу из архивов радиостанции «Радонеж» памяти профессора Московской духовной академии, доктора богословия, доктора филологических наук Михаила Михайловича Дунаева. Прозвучала запись беседы с ним протоиерея Максима Козлова.